15.33, мы продолжаем еще несколько новостей, которые хотели бы обсудить с вами. Начнем с Грузии. Грузия отправила в Венецианскую комиссию проект закона об агентах иностранного влияния. Документ был принят местным парламентом в первом чтении. По мнению председателя правящей партии «Грузинская мечта. Демократическая Грузия» Ираклия Кабахидзе, связь закона об иноагентах с получением статуса кандидата в ЕС является спекуляцией. В чем дело? Дело в том, что чуть ранее оппозиции представители ЕС заявляли, что закон, вот этот об иноагентах, может помешать Грузии вступлению в Евросоюз. Ну и вот это одобрение в первом чтении закона привело к масштабным акциям протеста. Есть пострадавшие, там больше 60 задержанных, пострадавшие среди полиции, водометы, слезоточивый газ применяли в отношении демонстрантов. Президент страны Саломы Зурабишвили говорит, что наложит вето на этот законопроект в случае его окончательного принятия. Напомню, что вот правящая партия не считает, так сказать, закон плохим и говорит, что вот для того, чтобы получить, так сказать, какое-то квалификационное, какое-то такое мнение, отправили в Венецианскую комиссию, чтобы они посмотрели, противоречит ли принятый закон в первом чтении европейским нормам или нет. Кто, может быть, не в курсе, я коротко напомню, две версии законопроекта в Грузии об иноагентах. Грузинская и американская. Грузинская представляла собой перевод американского закона о регистрации иностранных агентов. И американская версия относится не только к юрлицам, но и к физическим лицам. И включает в себя уголовную ответственность. Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект». Простите, с нами на прямой связи. Георгий Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, расскажите, что, почему там они против этого? Ну, уже во всех странах есть эти иноагенты. Чем же Грузия, так сказать, почему там все против? Ну, не все имеется в виду, а митингующие, да.
Ну, надо понимать, что вообще Грузия – это такая особая территория, где после развала Советского Союза очень сильно было влияние зарубежных стран, в том числе и всяких некоммерческих фондов, Соединенных Штатов Америки напрямую, и, соответственно, Грузия была под таким пристальным вниманием и, соответственно, финансировала в том числе и оппозиционную деятельность, не только оппозиционную, политическую деятельность, гуманитарную деятельность, образовательную деятельность. Исходя из этого, там в течение этих 30 лет, ну, там, сколько прошло после развала Советского Союза, сформировался большой пласт людей, и в том числе и в политике, которые так или иначе завязаны на международные всякие структуры, политические, гуманитарные и так далее, в том числе, наверное, разведывательные, вот, которые понимают, что если они сейчас начнут жить по этому закону, то очень скоро, так скажем, они, их деятельность может быть осложнена, и не просто осложнена, но и переведена в какую-то уголовную квалификацию. Соответственно, я думаю, что исходя из этого они так активно сопротивляются.
А в телеграм-канал «Радио Спутник» вот приходят вопросы, комментарии, и один из наших слушателей, Данила из Москвы, пишет: «Все, Грузия равно Майдан». Но имеется в виду, если, ну, как бы, ну, можно счесть вульгарным такое мнение, а с другой стороны, действительно, там, если задавать его в качестве вопроса, могут ли нынешние протесты привести Грузию к какому-то, ну, серьезному перелому политическому?
Ну, надо понимать, что там уже было несколько таких попыток, и даже успешные, и, соответственно, в принципе, там уже технологии обкатаны, и современные политические деятели знают, как делать бархатные всякие протесты, революции и так далее.
Революция Рос знаменитая, да?
Ну, да, да, да. И в этом отношении возможно все, но надо понимать, что многое зависит еще от позиции государства. То есть, когда государство дрогнет, например, как Янукович, тогда ситуация может пойти по такому сценарию. Если государство показывает жесткость и, так скажем, последовательность, то, как правило, такие протесты, они, ну, как бы сказать, ничего не приводят. Кстати, можно вспомнить протест, когда устраивался Саакашвили, они были тоже и кровавые, и довольно-таки очень массовые, и прям там было такое, как бы сказать, серьезное напряжение, но, тем не менее, эти протесты не привели ни к чему уже.
Георгий Владимирович, вот с одной стороны, а с другой стороны, кого сейчас остаться в Грузии и считать государством. Но вот мы видим, что очевидный раскол между парламентом, правительством и президентом. Президент же против, но Зурабишвили говорит, вы правильно делаете, что... Я своими словами не дословно. Правильно делаете, что выходите, значит, на улицы, боритесь за свою свободу. Если этот закон будет принят, говорит Зурабишвили, я наложу на него вето.
Ну, ситуация возможна такая, но тут надо понимать, что когда происходит такой раскол верхних эшелонов власти, в том числе и не только верхних, но и в обществе, то все уже начинают играть свою игру. И, соответственно, сейчас он может сказать, что да, боритесь, я наложу вето, но если он поймет, что ситуация качнула в другую сторону, я думаю, что он будет, как бы сказать, принимать другую сторону. Ну и еще, плюс ко всему прочему, надо понимать, что президент очень богатый человек, и, соответственно, возможно, его активы в том числе находятся где-то за рубежом, и он просто в этом отношении не самостоятельный в принятии решений. Он понимает, что если он, например, выступит против вот этого вот лобби проамериканского, то он получит много проблем в виде санкций или иных характера.
Если там переходить к сути все-таки закона, вот несколько минут давайте на это потратим. Вот смотрите, на самом деле против чего выходят люди? Они выходят просто против грузинской мечты, демократическая Грузия? Или действительно закон содержит какие-то пункты, с которыми они не согласны? А может быть, действительно это все, ну просто, так сказать, этот закон это очередная, ну такая ширма и удобная возможность для того, чтобы выйти на улицы помитинговать, потому что там мы знаем Саакашвили в тюрьме, а у него сторонники есть там в Грузии, их немало. Их, не, конечно же, там не большинство и так далее, но, наверное, счет идет там на тысячи, а может быть, на десятки тысяч по всей Грузии сторонников Саакашвили. Может быть, это тоже такая как бы история, ну, история прикрытия, этот закон об иноагентах.
Ну, тут все в комплексе. Надо понимать, что, конечно же, это удобный очень повод для, так скажем, активных акций прямого действия и активного гражданского неповиновения. Но надо понимать, что в этом законе действительно многие те, кто сейчас протестует, они будут ущемлены. И в этом отношении, конечно же, они и это тоже понимают и против этого выступают. Ну и в-третьих, надо понимать, что Грузия не самая богатая страна, и там тоже очень много социальных и экономических проблем. И в данном случае недовольство властью растет, и оно существенно. Учитывая, что существует такой внутри власти некий раскол. Ну и Саакашвили тут тоже как повод есть, но надо понимать, что это не основное, как бы сказать, повод для того, что там люди выходят с акциями протеста.
Угу. А Дмитрий из Павлодара спрашивает, а как США должны отреагировать на это? Для них это плохая новость, что в стране, которую они кормят, такие события. Может ли быть это триггером для беспорядка в других странах? Спасибо, Дмитрий, за вопрос.
Ну, надо понимать, что США всегда очень активно наблюдает за такими процессами, и, возможно, даже кто-то из, так скажем, зарубежных кураторов в том числе и организует такие протесты. Вот. И надо дестабилизация ситуации в Грузии, она очень выгодна, в том числе и Соединенным Штатам, для того, чтобы, так скажем, там условно открыть возможности второй фронт, потому что надо понимать, что южно-осетинские и абхазская проблемы, она никуда не делись. И, соответственно, если там произойдет дестабилизация, могут прийти к власти какие-то очень радикальные силы, которые могут поднять градус напряжения на юге, ну и фактически, возможно, даже какие-то провокации военного характера. В этом отношении, конечно, это нам не нужно. Нам нужна стабильная все-таки и, как бы сказать, нейтральная Грузия. А нашим политическим оппонентам очень выгодно, чтобы там начало полыхать. Не только там.
Да, совершенно верно. Могут и будут. Хочется единственное, что, так сказать, вот я от себя свои 5 копеек. Ведь мы видим, что действительно сейчас Грузия, ну, как-то очень мудро и действительно заняла такую нейтральную позицию даже в истории с санкциями, несмотря ни на что, но имеется в виду на багаж наших отношений российско-грузинских, которые разные времена переживали. И они вот эту вот выдержанную позицию неприсоединения к санкциям, так сказать, им, в общем, казалось, что они одни из немногих, кто как бы находясь под крылом или под зонтиком, там, так или иначе, Соединенных Штатов, значит, умудряются вот такую позицию проявлять. И, конечно, беспорядки, если они будут, да, и мы видим, что нынешнее там правительство выдерживает вот эту вот позицию такую нейтральную, то, так сказать, если придут их оппоненты, то они будут действовать по-другому. А как по-другому? Ну, соответственно, можем предположить и назвать, наверное, это действительно антироссийским, например.
Ну да, абсолютно. Там надо понимать, что антироссийское настроение все-таки существует. Национальная уязвимость существует после Южной Осетии, Абхазии и после 2008 года. Да, тут есть очень серьезные экономические и культурные связи, но наш противник очень активно с Грузией работал и работает. И надо понимать, что, кстати, очень много беженцев наших, ну не беженцев, а беглецов.
Релокантов, да, релокантов, да.
Да, да, находится там. И надо понимать, что часть политических сил довольно-таки активно поддерживают Украину в этом конфликте, не на официальном уровне, но тем не менее. Это есть, и в данном случае ситуация там дестабилизируясь, она ударит по нам 100%.
Угу. Георг Владимирович, ну вот в завершение хочу спросить вас. И если мы будем исходить из того, что как бы из заветов, значит, великого политического деятеля Кота Леопольда, который говорил, ребят, давайте жить дружно, но просто вот из этой истины будем исходить, что надо жить в дружбе, мире, согласии со своими соседями, то с вашей точки зрения, а какие есть возможности у Москвы наладить отношения с Грузией? Вот со своей стороны, ну, не знаю, пойти, ну, как бы навстречу.
Ну, надо понимать, что в России очень сильная, мощная грузинская диаспора существует, которая в своем большинстве настроена очень позитивно к России. И вообще надо нам, Российской Федерации, пересмотреть свое отношение к соседям. Не надо воспринимать наших соседей как некую такую, ну, как сказать, как некий багаж, который нам нужно вести. Надо понимать, что чем лучше у соседей ситуация, тем больше наше влияние, тем больше так называемый мягкого влияния с соседями, тем потом будет лучше, не будет таких вот кровавых конфликтов, как сейчас, например, на Украине. В данном случае в любой, например, военные или какие-то провокационные действия, связанные с Грузией, с Арменией, с Азербайджаном или с Туркменистаном, Киргизией, с другими нашими бывшими советскими республиками, они так или иначе приводят напряжение внутри нашей страны, потому что мы видели, помните, когда там азербайджанско-армянский конфликт произошел в Карабахе, то у нас даже были некоторые, так скажем, стычки внутри нашей страны на межнациональной почве между армянами и азербайджанцами. В данном случае нам нужно понимать, что Грузия стратегический партнер, это ключ к региону, и просто так его там холодно на него смотреть нельзя. Нужно обязательно выстраивать партнерские, нормальные, дружеские взаимоотношения. Отношения, учитывая наше прошлое.
Да, но это вот, кстати, будет ответом на вопрос еще одного нашего слушателя. Алексей, просьба уточнить у гостя, а также ваше мнение тоже интересно. Как нам реагировать на такие события в соседней стране, вокруг нас анклав протестов и европейского влияния? А вот тут, ну, у нас, скажи, ну, давайте, может быть, еще, да, там, 2-3 минуты на эту тему уделим ей внимание, не потратим, нет, уделим внимание. Вот знаете, какая мысль приходит в голову? Ну, вот уехавшие даже наши релоканты, там, знаменитый Верхний Ларс и так далее. Ведь они на самом деле демонстрируют, демонстрируют, что связи не рвутся. Они демонстрируют, что есть, так сказать, возможность, ну, если не объединение, то уж точно понимание между Россией и Грузией. Ну, вот если мы будем говорить об этой стране. Разве не так?
Не, ну, надо понимать, что вообще культурно и вообще традиционно Россия и Грузия очень близки и вообще очень часто, не говоря уж в Советском Союзе и до Советского Союза, были вместе во всех критических моментах. И в данном случае надо понимать, что либо мы будем там влиять и выстраивать взаимоотношения, либо будут противники, которые мы уже знаем, например, той же самой Украины, если их отпустить, как бы сказать, и дать возможности, то они могут перепрограммировать общество на другие ценности, которые нам не нужны. Надо понимать, что грузинское общество довольно-таки консервативное, оно очень цивилизованное, интеллектуальное, и в данном случае влияние чужих, так скажем, оппонентов наших, оно может через какое-то время, через детей дать свои результаты, что нам не нужно. Поэтому нужно укреплять взаимодействие экономическое, политическое. Нужно те силы, которые внутри Грузии, выступая с жесткой противостоянием, с призывом жесткого противостояния к нам, нужно помогать их оппонентам. Ну и вообще вспоминать о том, что у нас общее прошлое, советское прошлое, Великая Отечественная война и так далее.
Ну и Российская империя, да. Но при этом такая мне кажется важным сказать, коль скоро там меня спрашивают мое мнение, 5 копеек свои тоже я вставлю, но нужно уважать их выбор, но по-настоящему уважать. Ну, по-настоящему уважать. Не так, что вот, знаю, вот мы такие, и вы должны быть такими. Нет. Да как, какими хотите, так сказать. Мы будем, мы хотим дружить с Грузией, иметь взаимовыгодные отношения, так сказать, и будем уважать любой ваш выбор. Вот, вот мне кажется, как бы позиция.
Ну, тут проблема в том, что любой выбор, это, конечно, очень неприемлемо. Объясню, почему. Потому что там часть политической элиты Украины выбрала нацизм и БДР идеологию, национализм как некую, так скажем, основу. И мы видим, почему это привело. И в данном случае нам нужно выбор, который само общество делает, а не какие-то манипуляторы из-за рубежа, которые умеют, так скажем, благодаря своим технологиям и иным возможностям перепрограммировать и делать вид, что это их выбор. А на самом деле большинство общества может быть совершенно на других платформах стоять.
Спасибо большое. Президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров был с нами на прямой связи.